Приближаясь к Аяшу, я долго думал, кому пойти в первую очередь. Вспомнилась Эмма Фридриховна, учительница железнодорожной школы. С ней я познакомился в те годы, когда мы просили милостыню. Мы, бывало, ходили даже в Аяш. Эмма Фридриховна жила сестрой и престарелой матерью. Они никогда не отпускали нас с пустыми руками. Полюбив меня как сына, они не просто помогали нам, но и учили работать. То нужно было распилить и поколоть машину дров, то перекопать огород и посадить картошку. За работу обычно платили картошкой. Мама была очень рада и благодарна, что встретились такие добрые люди. Иногда они просто так давали кусок хлеба или что-нибудь съедобное. Я не был уверен, что Эмма Фридриховна живет по старому адресу, но ее знают все, и любой железнодорожник может подсказать, где ее дом. Семья Эммы Фридриховны тоже была когда-то сослана. Они считались верующими, католиками. За столом не молились и перед сном тоже. У бабушки в сундуке лежала большая Библия в хорошем состоянии, но она твердила, что папа римский строго запретил читать эту святую книгу, так как она предназначена только для священников, а если кто другой будет читать, то потеряет блаженство в будущей жизни. Наконец поезд остановился на моей станции. Было часов 10 вечера. Я подошел к станционному рабочему и спросил, где проживает учительница Эмма Фридриховна. Он показал на дом неподалеку от вокзала. В доме еще горел свет. И как только я, постучав, назвал свое имя, мне тут же открыли. Встреча была теплая. Эмма Фридриховна не переставала удивляться. Она сразу сообщила, что в Аяше учится моя сестренка Анита. Меня повели к ней, и мы этой же ночью пошли на хутор, где жила семья Ремпель, близкая нам еще с Украины. Там мы остались ночевать и разговаривали чуть ли не до утра. Анита сильно изменилась, выросла. Когда я уходил из дому, ей было 9 лет, а теперь 15. Она рассказала, что наш Давид женился и живет в Новосибирске, а остальные еще с мамой. Утром Анита пошла в школу и отпросилась у директора, чтобы поехать со мной. К обеду моя мечта сбылась, и мы прибыли в Умрево. Мама жила в той же маленькой избушке. Встреча была неожиданная, радостная. Мы горячо обнялись после долгих лет разлуки. Мне было не только радостно, что увидел родных невредимыми, но и боязно, ведь они скоро узнают, что я вернулся грешником. В моих карманах лежал табак. Бедная мама, что она должна думать обо мне? Прошло несколько дней. Мама предложила мне поехать с Анитой в Юргу. Там большая немецкая церковь, много молодежи. Она думала, что я мог бы найти там легкую работу и прописаться. Мы поехали. Чувствовалось, что мама хочет, чтобы я скорее покаялся, но я был еще далек от этого. В Юргу мы приехали в субботу вечером. Нас тепло приняла семья пресвитера. Дети говорили с родителями по-немецки. Мне сразу вспомнилось счастливое, хотя и трудное детство. После ужина хозяин дома прочитал что-то из Священного Писания и пригласил к молитве. Я, конечно, не молился, но Анита молилась по-взрослому. Видно, она уже покаялась. В ту ночь я долго не мог уснуть, не понимая, что творится в моей душе. Картины прошлого, словно на экране, появлялись перед моими глазами, и осуждение немилосердно жгло сознание. Я думал, что для меня уже нет ни милости, ни прощения. Но в промежутках между картинами старого вспоминались свежие слова пресвитера и мамы о спасении во Христе, о всепрощающей силе Голгофской крови. В голове гудело и болело. Я был обречен на немилосердную борьбу. Утром мы пошли на богослужение. Юргинцы собирались по домам, и мне предложили место на сундуке у стола, как раз под лампочкой. Народу пришло много, и к началу собрания в доме стало совсем тесно. Когда запел хор, мне показалось, что я вернулся в далекое детство. Пели и общим пением, точно как в Новосибирске, только по-немецки. Слушая проповеди, я думал, что братья говорят лично для меня, откуда-то узнав о моей греховной жизни. Казалось, меня специально посадили на возвышенном месте, да еще под лампочкой, чтобы лучше разглядеть. Обливаясь потом, я сгорал от стыда, но о покаянии не думал. Меня не покидали мысли, что для таких, как я, прощения быть не может. На вечернем собрании я сел на другое место. Борьба в сердце не утихала. Мысли путались, и я с трудом дождался конца собрания. После ужина пресвитер позвал меня на улицу и очень серьезно говорил со мной о спасении, о моей ответственности за покаяние. Но я утверждал, что для таких грешников, как я, нет спасения. Сердце мое и после этого разговора оставалось каменным. В понедельник утром Анита пошла со мной в спецкомендатуру узнать, можно ли здесь прописаться. Мне хотелось остаться в Юрге. Комендант потребовал документ, посмотрел его и велел срочно возвращаться домой. Оказывается, я не имел права выезжать за пределы Новосибирской области, а Юрга относилась к Кемеровской. Комендант мог наказать меня, но на первый раз простил. Так мы возвратились домой. Открыв чемодан, я заметил, что кто-то перекладывал мои вещи. Исчез пакет с порнографией. Я спросил у мамы, кто рылся в моем чемодане. Оказалось, что это была она сама. Пакет с позорными фотографиями мама бросила в печку. Мне стало очень стыдно перед матерью. Я решил уехать, чтобы не позорить ее и всю нашу семью. В планах у меня было уехать, чтобы никто не знал, где нахожусь. Но дома сказал, что хочу жить в Новосибирске. Деньги все забрал, а из вещей ничего не взял. Мне хотелось посетить молитвенный дом, увидеть кого-нибудь из знакомых. Я прибыл в Новосибирск в воскресенье утром и сразу пошел на собрание. Оно уже началось. Поискав глазами кого-нибудь из бывшей молодежи, никого не увидел. Лишь среди проповедующих сидели знакомые братья. Конечно, прошло 6 лет. За это время много могло измениться. Кто-то женился, кто-то уехал. Не дожидаясь конца собрания, я вышел и стал вспоминать, каким транспортом лучше добраться до вокзала. Тут ко мне подошли 2 девушки и спросили: «Ты Рудольф?» «Да», — ответил я. «А вы кто такие?» «Шура и Сима». «Да это же мои бывшие друзья из молодежи», — вспомнил я, тут же узнав их. Я стал интересоваться друзьями, и они с печалью рассказали, что с Ваней Калагрывовым в армии случилась беда. Вначале он не разлучался с Новым Заветом. Потом кто-то из солдат украл книгу, и над Ваней стали насмехаться. Какое-то время он оставался стойким. Но когда командир взял его личным шофером, стал давать ему деньги и водить в кино, Ваня не удержался на христианском пути. Он даже вступил в комсомол. После армии он один раз посетил собрание, но был совершенно холоден к вере и Богу. Привыкший к легким деньгам, Ваня подружился со сверстниками, которые вместо армии побывали в заключении. Они стали заниматься грабежом, и однажды их взяли на месте преступления. Ване присудили 12 лет. Вася Морозов тоже был в печальном состоянии. Он пристрастился к алкоголю, ушел из церкви, но потом раскаялся и его приняли. Через время это повторилось, и когда он 3-й раз запил, Бог лишил его рассудка. Теперь его часто можно видеть среди просящих милостыню. В то время нищих было особенно много. Мы шли с сестрами по улице, и они показали мне вереницу нищих, среди которых стоял и Вася. Будь у него 2 глаза, я бы его не узнал. Обросший с длинной бородой, в прожженной местами солдатской шинели, сквозь дыры которой проглядывало голое тело. На ногах у него были старые галоши, а в руках он держал помятую шляпу. Просил милостыню. Я подошел к нему и позвал по имени. Он не реагировал. Я стал пояснять ему, что меня зовут Рудольфом. Мы вместе жили в общежитии, но он не понимал меня. Потом Вася вдруг захохотал бесовским смехом, и мне стало жутко. Меня тут же пронзила мысль. Я тоже стою на этом пути. И если не грозит тюрьма, то от сумасшествия кто сохранит? Попрощавшись с Шурой и Симой, я быстрым шагом, будто за мной кто-то гнался, пошел к трамвайному кольцу. Быстро уехать не удалось. Неподалеку трамвай сошел с рельс, и все ждали, пока его восстановят. Скопилось много трамваев, но до автобуса было далековато, и я решил подождать. Здесь ко мне подошло 2 мужчин. Они спросили, не брат ли я Давида. Услышав утвердительный ответ, они радостно поздоровались со мной и, взяв под руки, повели вдоль трамвайных путей. Это были братья. После утреннего богослужения они шли на молодежное общение и, увидев меня, решили взять с собой. Братья спросили, встретился ли я с Давидом, и сказали, что на вечернем собрании он тоже будет. Мы пришли в дом одного из братьев, где уже собралась молодежь. Я не пошел с ними и просидел в соседней комнате. Там на столе лежала брошюра на немецком языке. «Алкоголь – самый большой разрушитель в мире». Я ее не читал, но вполне соглашался с мыслью, выраженной в заголовке. Внутри у меня царил полнейший хаос. Братья уговаривали пойти на вечернее служение, но мне не хотелось. Я просил, чтобы оставили меня в покое. И все же я пошел. Мы довольно рано пришли в дом молитвы. Было еще много свободных мест. Я выбрал заднюю скамейку и сел в углу. Здание постепенно заполнилось, и не только сидячие места, но и все проходы были забиты людьми. Богослужение началось, но я ничего не слышал, мои мысли где-то блуждали. И лишь когда встал последний проповедник, я поднял голову, чтобы послушать, что он скажет. Проповедовал пресвитер церкви. Он прочитал текст из Деяний апостолов об обращении Савла. Затем обратился к залу и сказал, что сегодня на богослужении тоже есть такие Савлы, которым трудно идти против Бога. Для них лучший выход – последовать примеру апостола и сказать: «Господи, что повелишь мне делать?» И Господь непременно услышит этот вопрос. Проповедник еще что-то говорил, и я понимал, что это касается лично меня. Казалось, что он смотрит в мою сторону и говорит: «Даже вы, сидящие в углу, выходите и кайтесь, Господь примет вас». Я уже хотел было выйти, но как? Людей было так много, что пробраться вперед казалось немыслимо. Еще несколько мгновений, и борьба в моем сердце кончилась. Не помню, как я оказался перед кафедрой и, ударяя себя в грудь, сказал: «Вот еще один Савл». Меня пригласили встать на колени и помолиться. «Не могу, помолитесь вы обо мне», — зарыдал я. Пресвитер громко помолился, и с меня будто свалился огромный груз. Неземной свет озарил мою душу, на сердце стало легко-легко. Я встал с колен и радостно сказал: «Бог простил меня». Ко мне стали подходить братья и сестры, которые помнили меня с прошлых лет. Я плакал от радости. Подошел и мой брат Давид со словами: «Был потерян и нашелся, был мертв, но жил». Радости моей не было предела. Это совершилось в воскресенье 11 декабря 1955 года. Со мной произошло великое чудо. Для меня все стало ново, и во мне тоже все стало ново. Выйдя из дома молитвы, я достал серебряный подсигар, закрыл глаза, несколько раз крутанулся и швырнул его от себя. Потом еще крутанулся и открыл глаза, чтобы не знать, в какую сторону он полетел. С того времени я ни разу не взял сигарету в рот. Бог освободил меня от греховной привязанности. Мой язык долгое время был необузданным, и я очень боялся, что натворю беды. Но чудо оставалось чудом, и я восторженно пел: «Новое все дал мне Господь, новое сердце и новую жизнь Он мне дал. Он дал мне и новые уста, способные прославлять Бога, а не сквернословить». К алкоголю у меня тут же пропало всякое желание. Когда я встретился с бывшими друзьями, которые тоже возвратились с севера, они принуждали выпить, но я мог спокойно засвидетельствовать, что Господь освободил меня от этого зла. Теперь я уже не хотел уезжать из дому, напротив, не мог дождаться, когда поезд доставит меня в Аяш, и я расскажу родным и друзьям, что Господь простил мне грехи и сделал меня своим сыном. Мама сразу заметила, что со мной что-то произошло. Я тут же попросил прощения у братьев и сестер за неправильное отношение к ним, а также у мамы за все страдания, которые причинил своей безбожной жизнью. Повинуясь действию Духа Святого в моем сердце, я сделал ревизию в моих вещах и уничтожил все, что служило греху. Схватив 3 фотоаппарата, которыми я раньше очень гордился, не у многих они были, решил уничтожить и их. Но на пороге меня встретил Альберт и спросил, что я намерен делать с фотоаппаратами. Узнав о моем решении, он попросил отдать их ему, и они будут служить Господу. Я был рад избавиться от этих вещей. Нелегко было согласиться с мыслью, что нужно послать письмо на север и засвидетельствовать о своем духовном рождении. Но я молился, и Господь помог написать и попросить прощения у бывших друзей. Я написал также отцу в Канаду, попросил прощения за свою непокорность, за доставленные переживания. Поблагодарил его за то, что наказывал меня в детстве. Думаю, если бы он еще строже делал это, может быть, я не ушел бы так далеко от Господа. Теперь мое сердце жаждало общения со святыми, и Господь усмотрел это удивительным образом. Нам сообщили, что мы освобождаемся от комендатуры и можем переехать в любую местность, за исключением родины. Я сказал маме, что в колхозе не намерен работать, хочу устроиться в Аяше на какое-нибудь предприятие, чтобы не пропускать собраний. Мама была рада этому и подала надежду, что и она переедет, если найдется какое-то жилье. падение Аврута спуск не осталось без следа. С тех пор меня нередко удручала физическая немощь. Когда менялась погода, я часто лежал в постели и горько плакал от сознания, что лучшие годы юности прокутил, а теперь не могу служить Богу, потому что стал дряхлый, ни к чему не годный. Но мама утешала меня, что Бог силен возвратить мне здоровье, если буду служить Ему. И правда, Господь презрел на меня и дал такое здоровье, что я долгие годы мог выполнять даже тяжелую физическую работу. По милости Божьей спасительная благодать излилась в обильной мере и на меня. Она учила отвергать нечестие и мирские похоти, учила жить целомудренно, праведно и благочестиво. Мне хотелось свидетельствовать об этом окружающим и прославлять за это моего Господа. Я покаялся в начале декабря, и мне очень хотелось к Рождеству принести моим братьям и сестрам по вере хоть какую-то радость. Имея склонность к рисованию, я думал, почему бы не написать каждой семье текст, да еще на фоне пейзажа. Купил ватман и написал 9 текстов по одному на семью. На Рождество маме на работе дали лошадь с санями, и мы втроем поехали в Аяш. Остальные пошли пешком. Мороз был крепкий, и мы с Алицей временами выскакивали из саней и бежали рядом, чтобы согреться. В санях лежало сено для лошади, накрытое тряпкой. Богослужение было торжественным. Молодые братья проповедовали, сестры декламировали стихи. Все вместе много пели. Мама не могла дождаться, когда я раздам тексты, и в конце собрания тихо спросила: «Почему ты тянешь?» Я попросил Алицу принести сверток, но она пришла растерянная и сказала, что в санях его нет. Мы пошли вдвоем и еще раз все тщательно просмотрели, но свертка действительно не было. Мама очень опечалилась и рассказала церкви, что я хотел принести всем радость, но тексты каким-то образом потерялись. В начале лета наше собрание стали посещать 2 русские женщины из соседней деревни. Увидев тексты на стене, они сказали, что у них тоже есть такие. Мы спросили, где они взяли их. Женщины поведали следующую историю. Они работают на льнозаводе. Как-то зимой их сотрудница принесла сверток и рассказала, что по пути на работу над ней пролетел какой-то самолет и сбросил этот пакет. Она подняла его, развернула и поняла, что это что-то божественное, но написано не по-русски, значит, самолет был иностранный. Женщину тут же окружили рабочие и попросили продать эти тексты, и она отдала их по 5 рублей. Наши посетительницы тоже купили по одному. Они заказали рамки и повесили тексты на стену. Когда мы рассказали о нашей потере, женщины все поняли, и мы тоже. Итак, я переселился в Аяш. Выбор работы был небольшой. Перечитав несколько объявлений, я решил пойти путевым обходчиком. Организация предоставляла рабочим квартиру бесплатно и оплачивала 50% топлива. Для меня это было очень важно. Я устроился на железную дорогу. В бараке рядом с вокзалом мне дали квартиру, большую комнату с прихожей. Неподалеку от барака стоял сарай, в котором мне выделили отсек, а также дали небольшой участок земли. Работа мне нравилась, хотя зарплата была очень низкая. Большим преимуществом в этой организации была льгота. Давали 2 разовых билета в год. Один билет действовал по всей стране, а другой по Западно-Сибирской железной дороге. Кроме того, на короткие расстояния, например, в Новосибирск, Юргу или Кемерово, мы тоже могли ездить бесплатно, потому что нас знали как железнодорожников и брали даже машинисты. Для меня это было огромной помощью, так как я очень любил посещать друзей по вере. Уходя в отпуск, я обычно брал билет до самой отдаленной станции и в пути делал остановки, сколько было необходимо. К сожалению, времени всегда не хватало, чтобы посетить всех друзей. Летом 56-го года, узнав, что в Юрге будет крещение, я тоже поехал, надеясь заключить завет с Господом. Но служитель отклонил мою просьбу. Во-первых, мамы не было дома, она уехала в Казахстан. Во-вторых, из Аяша приехало мало членов церкви. Служитель пообещал совершить крещение в Умрево. Мне трудно было согласиться с такой отсрочкой, но надо было смиряться. Крестилось 36 человек. И знает Бог, как мне хотелось находиться среди них. Когда мама вернулась, было намечено крещение у нас в деревне. Из Юрги приехали хористы, были друзья из Новосибирска и Аяша. Испытание проходило в нашей избушке. Трудно представить себе, как мы там помещались. Мне задавали много вопросов. В конце служитель спросил, как я смотрю на брачный вопрос. Я сказал, что хочу все вопросы решать по воле Божьей и согласием церкви. Это мнение удовлетворило братьев и сестер, и меня допустили до крещения. Крещение проходило за селом, в Аби. До сих пор помнится ясное небо с белоснежными облаками, которые отражались в чистой воде. Крещаемых было двое, я и юноша из соседней деревни. После короткой проповеди хор спел гимн, потом пресвитер спросил: «Веришь, что Иисус есть Сын Божий и что Он является твоим личным спасителем?» «Верю», — ответил я от всего сердца, и служитель погрузил меня в воду. Трудно передать те чувства, которые наполняли меня при выходе из воды. Переодевшись, мы снова вышли на берег. Глядя на стремительное течение, я думал о том, что все мое греховное прошлое навсегда похоронено Господом в глубине морской. Молитва с возложением рук совершалась в нашей скромной избушке. Когда служитель молился, мне казалось, что надо мной открылось небо и излился поток благословений. Брат просил Бога, чтобы он помог мне всегда помнить, что всякий возвышающий себя будет унижен, а унижающий себя возвысится. Он хотел, чтобы я никогда не возгордился. Мне не совсем понятно было, почему он так молится. Во мне не было ничего доброго, я стыдился всего, чем обладал. Чем же гордиться? Совершая молитву над братом, крещенным со мной, служитель просил, чтобы он всегда правильно видел себя и научился радоваться с радующимися и плакать с плачущими. Мне казалось, что брату досталось пожелание удачнее, чем мне. Но Господь не ошибается. Впоследствии это слово не раз подкрепляло меня в трудную минуту. После молитвы совершили вечерю Господню, затем все вместе пообедали и стали собираться в путь. Один брат из Аяша выпросил на работе грузовую машину и мог отвезти на станцию не только хористов, но и всех желающих. Мне хотелось идти пешком, и пока все собирались, я пошел. У меня будто крылья выросли, так было легко и счастливо. Я разулся, подвернул брюки и побежал. Хотелось бежать быстрее, но не мог равнодушно пробежать мимо красивых таежных цветов и нарвал огромный букет. Когда спускался в село, расположенное в 4 километрах от Аяша, меня догнали друзья на машине. Им трудно было поверить, что я пешком так быстро преодолел 14 километров. Поистине радость перед Господом — подкрепление для нас, как говорил когда-то пророк Неемия. Друзья разъехались, кто в юргу, кто в Новосибирск, а память по сей день хранит подробности этого благословенного дня и согревает душу. У меня появилось много друзей и в Новосибирске, и в юрге. Нас роднила любовь к Богу и единое стремление к небесному. Встречаясь, мы разделяли искренние беседы о нашем Господе Иисусе, много пели. Однажды приехал ко мне Яша Эзау. Мы подружились с ним в Новосибирске. Он в юности уверовал в Бога и за свою активность был осужден в 1948 году на 25 лет. После смерти Сталина его реабилитировали, и он вернулся домой верным Господу. Я ушел на работу, а Яши оставил ключи и попросил чувствовать себя как дома. Мы были с ним хорошими друзьями. Когда я пришел на обеденный перерыв, Яша встретил меня в белом фартуке. «Рудольф, не знаю, будешь ты меня ругать или нет, но я на самом деле чувствовал себя как дома. Нашел картошку и капусту, а петрушку и укроп сорвал на огороде. Соседи показали. И сварил борщ. Присаживайся к столу». Комнату наполнял приятный аромат. Мы с аппетитом пообедали и хорошо пообщались. А вечером было собрание. Яша проповедовал живо, содержательно. Осенью в Аяш переехала мама с моими младшими братьями и сестрами. Они поселились в моей квартире. Гельмут устроился к нам в бригаду, и начальство было довольно нашей работой. Рядом с бараком строился 4-квартирный дом, и нам пообещали дать в нем новую квартиру. Воскресные богослужения обычно проходили у нас. Брат, который проводил собрание, надумал переехать к родне в Соликамск, и мы остались без руководящего. Среди братьев по годам я был старшим, но по духовному росту самый молодой. Наши собрания стали многолюдными, было немало покаяний. Люди приходили из соседних сел, преодолевая расстояние в 10 и более километров. Как-то пришла молодая женщина из близлежащего села и через несколько собраний покаялась. Ее звали Ритой. У нее была 17-летняя подруга Мария. Они вместе ходили на танцы. Встретив Риту, Мария поинтересовалась, куда она пропала, почему не приходит на танцы. Рита засвидетельствовала ей, что ходит на станцию, на религиозные собрания, где проповедуют о Боге, поют и молятся, а на танцы она больше не пойдет. Мария попросила взять ее с собой. На первом же собрании Дух Святой коснулся сердца Марии. Когда прозвучал призыв к покаянию, она упала на колени и молила Бога о прощении грехов. Встав с колен, Мария подбежала к подруге и, обняв ее, воскликнула: «Рита, как ты смела найти такое счастье и утаить от меня?» Они долго плакали от радости. Новообращенные приводили на богослужение своих сестер, братьев и даже родителей. Некоторые покорялись Слову Божьему, получали возрождение, и наша группа росла. Бывало, приезжали гости из Юрги и Новосибирска, и места в доме не хватало. Нам приходилось выставлять окно и усаживать людей в палисадники. Прихожая тоже была занята, слушали стоя. После общения местные уходили домой, а гости в ожидании поезда оставались у нас обедать. Если билеты покупали заранее, то друзья успевали на посадку, выходя из дома по прибытию поезда. Когда к нам приезжали гости, пассажиры с перрона приходили слушать пение. В числе слушателей можно было видеть и железнодорожную милицию. Они размещались напротив дома на бревнах, подходить ближе стеснялись. После одного из таких больших богослужений никто не хотел расходиться. Общение продолжалось, шла непринужденная беседа. Мама нарезала хлеба, помазала его маргарином и велела нам разносить, а сама наполнила ведерный кувшин компотом из лесных ягод и ходила между рядами, наливая кому стакан, кому кружку. Один дедушка, наблюдая за этой картиной, взволнованно спросил: «Скажите, что лучше, любить или быть любимым?» Долго рассуждали об этом, и то хорошо, и другое. Но все-таки пришли к выводу, что любить лучше, так как давать блажение, чем принимать, а любовь не ищет своего. Как-то в субботу вечером приехало много гостей. Мы жили уже в новой квартире, у нас была большая комната и кухня чуть поменьше. Маме надо было всех уложить спать. Она не растерялась, велела нам занести соломы, застелила ее полотном, положила подушки и одеяло, и огромная постель была готова. Сестер вместе с нашими девочками она положила в комнате, а братьям таким же образом постелила в кухне. Нашего Альберта уже не было дома, он учился в Тогучине. Мы с Гельмутом легли в ногах у братьев. Постели не хватало, и мама опрокинула на пороге полутораведерный котел, накинула на него пару мешков, это была наша подушка. Ноги мы вытянули вдоль стены, я вправо, а Гельмут влево. Желающий выйти должен был перешагнуть через нашу голову. К счастью, ночь была короткая. Утром мы с Гельмутом проснулись раньше всех. Глянув на меня, он прыснул от смеха. Я был похож на трубочиста. Ну и его лицо было не лучше. Наша подушка оказалась слишком жесткой, и во сне мы терлись об нее, пока не сползли мешки. Выпачканные сажей, мы побежали на улицу умываться. В то время повсюду шло пробуждение, наши собрания редко проходили без покаяния. Помнится одно богослужение в Новосибирске. Проходило оно в бараке. Народу было много, а проповедники казались очень немощными. Но Господь совершал свою чудную работу, и люди каялись десятками. Уже под конец собрания вышла интеллигентная дама со словами: «Я хочу покаяться, но боюсь, что не устаю. У меня муж очень большой грубиян». Мы посоветовали ей невозможное возложить на Господа, а делать то, что в ее силах. Женщина покаялась, и надо было видеть, как преобразилось ее лицо. После обеда общение продолжалось, народу, казалось, стало еще больше, и покаяния начались уже после первой проповеди. Один молодой человек тоже вышел вперед и попросил побеседовать с ним. У него была та же проблема. Он хотел покаяться, но переживал, выстоит ли перед женой, которая постоянно раздражала его. Ему посоветовали не угашать Духа Божьего, и если Господь зовет, откликаться на зов. После заключительной проповеди вперед вышло около 70 человек, так что уже не оставалось и места. этот молодой человек тоже упал на колени и взывал к Богу о милости. Среди общего гула трудно было расслышать, кто что просит, но все они нуждались в том, чтобы Господь простил и помиловал их. Удивительную сцену можно было увидеть после молитвы. Молодая женщина, которая утром так боялась, что не устоит перед мужем, протиснулась сквозь толпу и упала на шею обращенного супруга. Они просили прощения друг у друга, и трудно было определить, кто из них считал себя менее виноватым. Крещения тоже были многолюдными, крестили по 100 и более человек. Конечно, враг человеческой души при таких потерях не мог оставаться равнодушным. Власти стали усиленно препятствовать распространению благой вести, планировали уничтожить христианство, лишив его детей и молодежи. В 57 году в Новосибирске отлучили трех братьев – Яшу Эзау, Ваню Дика и моего брата Давида. В то время членских собраний не было, все вопросы решал церковный совет, который состоял из 20 ответственных братьев. Особый отдел или КГБ оказал давление на уполномоченного по религии, и тот вызвал старшего пресвитера и поставил на вид, что в церкви появились бродячие проповедники, а это запрещено инструктивным письмом. Уполномоченный потребовал принять какие-то меры. Братья по воскресеньям ездили в села и проводили собрания, на которых многие примирялись с Господом. За это их вызвали на совет и предупредили, чтобы не ездили. Они сказали, что по Писанию нужно больше повиноваться Богу, нежели людям. И вдруг после одного богослужения объявляют, что эти три брата отлучены. Нашлись смелые, которые спросили за что, им ответили «за грех, за непослушание». Друзья, которые ездили с братьями, стали пояснять, что они виновны лишь в том, что ездят по деревням и проповедуют Евангелие. Это произвело большое возмущение, и многие из хоров встали и сказали: «Тогда и нас можете отлучать». В рядах тоже было немало тех, которые присоединились к ним. Эти братья и сестры стали собираться отдельно по домам. В большом собрании стали наблюдаться и другие странности. Например, у дверей молитвенного дома появились дежурные братья с красной повязкой на руке. Они запрещали детям присутствовать на богослужениях. Даже если кто приходил с мамой, их просто отправляли домой, мотивируя тем, что они нарушают благоговение. В конце собрания, когда делали объявление, можно было услышать невероятное. Например, молодые верующие должны знать обо всех событиях, происходящих в мире, поэтому нужно читать не только Библию, но и газеты, слушать радио и посещать просветительные учреждения. С кафедры предлагали билеты в кинотеатр или на оперу. Меня это особенно сильно возмущало, потому что я наелся этих рожков, когда был в мире. А здесь, со святого места, кто-то призывает возвратиться в греховный омут. Братьев, которые не соглашались с этими порядками, ставили на замечание или отлучали. И это произвело внутреннее разделение. Как-то я поехал в Ленинск-Кузнецкий. Захожу в молитвенный дом, смотрю, помощник пресвитера сидит на задней скамейке. Я направился к нему, чтобы поприветствоваться, а он показывает, что не нужно, но я все-таки обнял его и поцеловал. Ко мне тут же подошел брат с повязкой и сказал, что помощник пресвитера на замечании, с ним нельзя приветствоваться. После собрания, как всегда, мы собрались с друзьями, и мне сказали, что в церкви творится много непонятного. Среди друзей чувствовалась какая-то осторожность. Мне бросилось в глаза еще и то, что в их общине проповедовала сестра. Я спросил, неужели у них не хватает братьев? Кто-то заметил, что перед Богом все равны. Мне нравилось участие сестер в рассуждениях о Слове Божьем, и эта сестра тоже говорила неплохо, но мне показалось странным, что она проповедовала. Посетив Кемерово, я и там почувствовал среди друзей скованный дух. Тут картина была почти такая же. Проповедовала сестра, дирижировала тоже сестра. Посчастливилось мне побывать и в Осинниках. Я слышал, что там живая церковь, их молодежь часто общалась с юргенцами. Бывало, церкви посещали друг друга группами, ездили и хористы, и проповедники. Когда я приехал в Осинники, пресвитер Корней Корнеевич Крекер сказал, что дом молитвы у них закрыли, и у него забрали пресвитерское удостоверение за неподчинение общим правилам. Он назвал мне некоторые пункты из этих правил. В общине не должно быть более трех проповедников. Желательно, чтобы среди них была сестра. Не допускать дослужения гостей и самим не посещать другие церкви. В основном за нарушение этих предписаний пресвитера лишили полномочий, а общину оставили без крова. Через время часть христиан согласилась с требованием властей, и для них открыли молитвенный дом. Остальные стали собираться по квартирам. В Болотном, недалеко от Юрги, была большая регистрированная церковь. Они тоже часто посещали друг друга, даже с хором. Теперь это было запрещено. Хотя юргинцы не были зарегистрированы и не подвергались этим ограничениям, однако в Болотном их не принимали. Как-то на праздник Октябрьской революции к зданию молитвенного дома в Болотном прикрепили советский флаг. Один из братьев, придя на собрание, увидел его и спросил, что общего у дома молитвы с этим флагом. Он влез на крышу и снял флаг. На брата возбудили уголовное дело и осудили на 4 года лагерей. Юргинская церковь заметно умножилась, у нее было много филиалов, в том числе и наша группа в Аяше. Братья посоветовались и решили расширить дом. После одного воскресного собрания объявили, что с понедельника начинается стройка за счет пожертвований. Каждый может приходить сам и приносить, что у него найдется – доски, кирпичи, гвозди, инструмент. В понедельник христиане забегали, как муравьи. От мала до велика все спешили в дом молитвы, кто с бревном, кто с доской, кто с шифером. К субботе дом был готов, правда, не успели покрасить. В воскресенье, как ни в чем не бывало, проводили богослужение в просторном доме. Это было такое выдающееся событие, что в местной газете напечатали большую статью о юргинских верующих и их спешном строительстве. Статья была помещена в многотиражной газете и произвела свою работу. Многие заинтересовались, что происходит по указанному в газете адресу. Стали приходить на богослужение. Дом молитвы скоро опять был переполнен. В 57 году на Рождество был рабочий день. Как обычно, я пришел на работу вовремя. За полчаса до смены рабочие всегда собирались на планерку. Подойдя к дверям, я услышал внятный голос: «Слава Вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». Я не поверил своим ушам. Открыв дверь, увидел на трибуне, где обычно стоял старший мастер, мужчину средних лет в костюме при галстуке. Он подробно рассказывал рождественскую историю. Я подумал, что вижу сон. Ущипнул себя. Больно. Нет, значит, это не сон. Сел на свободное место. За мной зашел Гельмут и еще одна верующая сестра. Рассказав о рождении Христа, лектор стал кощунствовать над этим событием, извращая истину. И тогда я понял, что попал на антирелигиозную лекцию. Это была работа отдела атеизма в связи с нашей активной деятельностью. Летом 58 года у нас в Аяше было крещение. Мы пришли на озеро рано утром. Недалеко от нас, несмотря на раннее утро, стояла лодка, видно, с рыбаками. Когда мы начали петь, лодка приблизилась, потом причалила к берегу. Двое мужчин вышли на берег, наблюдая за происходящим. После крещения и молитвы все пошли в дом продолжать богослужение, и эти двое тоже пошли с нами. Я шел с диаконом из Юрги. Мужчины присоединились к нам. У них было много вопросов. Служитель открыл Библию и отвечал им, свидетельствуя о спасении во Христе. За нами шли молодые братья. Один из них позвал меня и попросил предупредить брата из Юрги, что он разговаривает с судьей и секретарем парторганизации района. Мне нравилось, как брат беседовал с ним, и я не решился прервать. Когда мы подошли к станции, мужчины вежливо попрощались и пошли своим путем. Я спросил у брата, знает ли он, с кем беседовал. Он говорит: «Знаю». «С кем?» «С грешниками». «Да, но это люди высокого положения, один секретарь парторганизации, другой районный судья». «Так они тоже должны слушать Евангелие, они ведь грешники», — невозмутимо ответил брат. После этого крещения меня стали вызывать в отдел кадров. Задавали интересные вопросы, например: «Зачем вы запугиваете людей судом Божьим? Общество, мол, строит светлое будущее, а мы нагоняем страх». Я спросил у заведующей, откуда у нее такие сведения, слышала ли она хоть раз, чтобы мы запугивали людей. «Да, вы же говорите, что безбожники будут гореть в котле со смолой». Выслушав ее, я понял, что на самом деле надо говорить и о суде, а я обычно делал ударение на благодать, на спасение во Христе. После этого меня не раз вызывали в райисполком, запрещали проповедовать, угрожали штрафами. Потом парторг предупредил, что квартира казенная, и проводить в ней религиозные собрания категорически запрещается. И так стали диктовать со всех сторон. Мы продолжали собираться, но стали рассуждать, как дальше быть. Оказывается, в органы власти вызывали многих членов церкви. В Юрге пресвитера несколько раз вызывали, всячески высмеивали перед общественностью, а потом осудили на 4 года высылки. глава правительства Хрущев, обещая народу прекрасную жизнь, обязался в ближайшей пятилетке показать по телевизору последнего верующего и последнего хулигана. Теперь на местах предпринимались определенные шаги к этому. Однажды на церковном совете кто-то из братьев сказал, что нам надо отсюда уезжать, как и говорил Христос. «Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой». «Но куда?» Я рассказал, что ездил во время отпуска в Караганду, и мне там очень понравилось. Там большая немецкая община, много наставников, седовласых рукоположенных братьев. В 56-м году, накануне Рождества, 18 человек из-за некоторых ограничений вышло из большой регистрированной церкви в Капае. Они стали собираться отдельно и молиться о пробуждении, и Бог услышал их. Только за лето 57-го года было крещено 254 души. Кроме этого, приехало много верующих из других мест, так что в церкви много молодежи, организовалось два больших хора. В общем, мое предложение было принято, все согласились на переезд. Решили, что мы, работающие на железной дороге, выпишем товарный вагон, погрузим все имущество и часть людей и переселимся из Сибири в Казахстан. Христиане Аяша засобирались в путь. Сестры, имеющие неверующих мужей, поговорили с ними и все до единого согласились переехать в Караганду. Мы подали заявление на увольнение, но начальство неохотно отпускало нас. Нами дорожили, считая добросовестными рабочими. Объясняя причину ухода, мы говорили, что не мыслим жизни без Бога, без общения с верующими, а нам запрещают проводить собрания. Начальство в недоумении спрашивало, кто запрещает. Нас, мол, только хотели припугнуть, а так никто не будет трогать. Но было поздно. Колесо закрутилось, и остановить его было невозможно. Мы с мамой решили немного задержаться, чтобы побыть у Давида на суде. К этому времени он уже был пресвитером Новосибирской церкви. Всего год прошел, как отлученные официальной церковью новосибирцы стали собираться по квартирам. Потом они купили заброшенную землянку и оборудовали ее под молитвенный дом. Их группа быстро росла и уже через год насчитывала около 300 членов. Наряду с благословениями церковь испытывала и гонения. Такова доля христианина, как говорит Писание, вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. Филиппийцам 1:29. Давида арестовали на последнем крещении за неповиновение властям. Они, приехав на место крещения, велели Давиду выйти из воды. «Совершим крещение и выйдем», — спокойно сказал он. Крещаемые, увидев милицию, тоже вошли в реку, и их никто уже оттуда не мог выгнать. После крещения они все выстроились в воде, и Давид совершил над ними молитву. «Вы позволите мне переодеться?» — спросил он у милиционера, выходя из воды. «Поскорее», — недовольно бросил тот. Давида посадили в легковую машину и увезли. Вместе с ним поехала и жена, но это не спасло ее мужа от ареста. Его вначале приговорили к 3 месяцам тюремного заключения. После этого срока еще раз судили. Арестовали 30 декабря 1956 года прямо в тюрьме, без выхода на свободу. На суд никого не допустили, но когда зачитывали приговор, разрешили войти жене, маме и мне. Присудили Давиду 4 года заключения. После суда нам дали краткосрочное свидание в кабинете дежурного. Он сразу объявил, что разговаривать можно только по-русски. Жена Давида была с годовалой девочкой, и он спросил, неужели ему нельзя поговорить с дочерью, которая понимает только по-немецки. Дежурный разрешил говорить с девочкой на родном языке. Таким образом, Давид мог, обращаясь к дочери, рассказать нам все, что нужно. После свидания мы купили билеты и отправились в Караганду. Мои младшие братья и сестры уехали туда вместе со всеми еще до Нового года.